Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Сергей Викторович Забурниядин. Православный публицист, общественный деятель, член Изборского клуба и член Императорского православного палестинского общества. Добрый день, Сергей.
Добрый.
Когда-то мы очень были в дружеских отношениях с Николаем Николаевичем Лисовым, Царство Небесное. К сожалению, рано он ушел и писали немало эфиров на нашем радио, и он много, конечно, рассказывал о деятельности палестинского православного общества, о спасении тех артефактов, недвижимости, которая России принадлежала, и которая после Октябрьского переворота оказалась уже не у России. Ну, в общем, про Ближний Восток. Несколько передач у нас было записано. Ну вот сегодня мы видим, что происходят огорчительные события. Израиль вторгся в Ливан, идут обстрелы Бейрута, других территорий, гибнут люди, в том числе и православные христиане, погибают уникальные артефакты, наносятся сознательные удары по храмам, православным храмам. Почему это происходит, на ваш взгляд? Это случайно все-таки, ну, потому что точки зрения разные. Ну, зона боевых действий, молотят подряд по площадям, но вот мне кажется, что все-таки не совсем они не точны здесь. Так же, как и на Украине, так же, как и в Новороссии.
Ну, я думаю, что это, в общем-то, конечно, злонамеренные действия Израиля. Вообще, тот цинизм, который они сейчас демонстрируют, он, наверное, даже очень жестокосердных повергает, как минимум, в удивление. Да, нас это, в общем-то, конечно, очень сильно огорчает, но лично меня это не удивляет. Там, вообще, что такое Ливан? Там, Ливан – это часть Святой Земли, на самом деле. И если мы вспомним историю, это и Антиохийская церковь, в первую очередь. И удивительное вот в Ливане что? То есть это же парламентская республика, и она собрана таким образом, что там присутствуют и мусульмане, и православные. И это единственная арабская, наверное, страна, в которой вот в парламенте присутствуют как мусульманские партии, так и православные, ну, вообще христианские, потому что там сказать, что там христиане только через православные, нельзя, потому что основные, там у них марон был такой монах, марониты. Но ценность Ливанской земли в том, что это земля апостольской проповеди. И вот мое знакомство с Ливаном, оно было где-то в 2012 году. Я приезжал туда и жил недалеко от города Библос. И подойдя к храму Рождества Пресвятой Богородицы, смотрю, значит, на стенды и понимаю, что вот этот храм 11 века, то есть он построен на храме, который уходит в древность. И подхожу, значит, к женщине, которая стоит за свечным столиком, и пытаюсь что-то там ей на ломаном языке, на немецком, потому что я немецкий изучал там, ну, вдруг знает там, она говорит там типа, да вы русские, по-русски говорите. Выяснилось, что она какое-то время жила в России, ее сын учился в военной академии имени Жуковского, и она рассказала, говорит, что этот храм 11 века – это новодел, ну, с их пониманием. Потому что он стоит на том храме, в котором проповедовал еще в языческом апостол Павел, то есть и потом его перекрестили, как бы, да, пересветили этот храм, и только в 11 веке на том древнем фундаменте построили уже новодел 11 века.
Ну, если этот новодел погибнет, это будет невосполнимая утрата для мировой культуры, для нашей истории, мировой цивилизации. И, конечно, вот то, что происходит, это просто вер безобразие на самом деле. Когда бьют не по военным объектам, а бьют вот именно по культурным объектам.
Ну, я почему эту историю как бы рассказал. Вот эта вот связь показать Ливана с Россией, ну, просто вы заходите, да, это первый момент. И второе, что вообще все, что там на сегодняшний день есть, это все пропитано древностью, которая бесценна с точки зрения вообще всемирного наследия. Почему она уничтожается? Потому что, когда мы говорим, что сегодня мир, он, в общем-то, четко разделился на глобалистов и на традиционалистов, скажем так. И вот как раз теми, кто, как говорится, противостоит глобалистам, может противостоять там, это как раз Россия, это ее миссия. Это не значит, что мы сейчас к этому способны, и мы соответствуем всему тому, что позволит нам победить в этом противостоянии.
Поэтому нужно уничтожать все, что как бы связывает людей с традиционными ценностями, в том числе культурные объекты.
Культура, тоже, религия там, да. То есть, если вы уничтожаете физическое, да, вот это вот наследие, то потом можно что угодно нарисовать, написать, то есть нет ничего, что могло бы, как говорится, будущим поколениям, скажем так, закрепиться своими, как говорится, знаниями. Поэтому я не удивлюсь, что когда все-таки будет более масштабная война на Ближнем Востоке, то уничтожать будут, понятно, как бы мусульманские ценности и христианские. И я не удивлюсь, если в том числе гроб Господень тоже взорвут. И обвинят в этом, безусловно, кого? Конечно, Иран.
Ну, мы видим, что уже, как было в Ираке, там часть ценностей невосполнимых была расхищена просто-напросто, а часть просто подверглась уничтожению, выбрасывались на помойки ценнейшие уникальные артефакты, в том числе и истории Христовой Церкви. Ну, в общем, это несение креста.
Сатанизм шагает по планете, это так можно назвать? Там.
Да, к сожалению. И это крест, который, в общем, сегодня на плечах, на раменах у многих людей. На самом деле, то, что прописано Иоанном Богословом в Апокалипсисе, в его Откровении, мы-то думали, когда начинали свою жизнь, что это где-то будет, когда-то с нами не произойдет, а выясняется, что вот по этой книге все и происходит в мировой истории. Не так ли?
Ну, мы очень близки, но это не значит, что это случится, вот апокалипсис именно при нашей жизни, зависит от нас. То есть, насколько мы готовы будем продлить человечество, потому что что такое человечество? Человечество – это сад, который призван рождать святых. И пока этот сад рожает святых, мы богоугодны, потому что есть Творец, у него есть замысел для своего творения. И вот моя точка зрения, не только моя, что как раз Россия – это тот ковчег человечества, в котором этот сад должен быть во всей своей полноте. И дальше мы переходим, типа, а что же делать? Потому что нам очень сейчас…
Чтобы не погрузиться в грех уныния.
Да, потому что нас сегодня прям заталкивают вот эту вот парадигму, что ничего изменить нельзя, что все решено, что те глобальные силы, которые, по сути, своими являются инфернальными, сатанинскими, я не знаю, только совсем, наверное, тупым надо быть, и глухим, и слепым, чтобы не обратить внимания, что идет глобальное расчеловечивание и уничтожение человечества. И наша задача – это человечество сохранить, не дать ему расчеловечиться, и это задача России. И дальше мы приходим к следующему шагу. А какие у нас есть инструменты к тому, чтобы человек остался человеком? И вот как раз это вопрос нашей сегодняшней беседы, да, крестные ходы – это что?
Да, мы о крестах и о кресте делали несколько передач. Я помню, молодые годы, я даже позволю себе процитировать небольшое стихотворение, которое когда-то написал. «Крест. Когда печалью беспричинной все переполнено во мне, я подхожу под крест старинный, висящий в спальне на стене, в вечернем сумраке алькова, печалям люб вечерний час, я сочетаю, к слову слово, благоговея и молясь, и все отходит прочь куда-то, душа открыта и чиста, перед Спасителем распятым, пред крестной мукою Христа, и открывается дорога, ведущая превыше звезд, что наша скорбь пред скорбью Бога за нас, восшедшего на крест». Вот эти строки, они, конечно, отчасти говорят о важности поклонения кресту, о том, что такое есть крест в христианской традиции. Бог зашел на крест ради нашего спасения, и о кресте нужно напоминать, участвовать в крестных ходах. И, в общем, наш сегодняшний гость Сергей, он эти ходы организует. В 21-м году был великий русский северный путь с крестонесением, а потом, вот уже ближе к нашему времени, в 24-м году уже был организован великий русский путь из Херсонеса до Москвы. Да, но я думаю, что имеет смысл рассказать, как вообще появилась эта идея, и что такое вот эти крестные ходы для нашей русской православной традиции. Есть уже сложившиеся, ну, до перестройки, там, когда был Советский Союз, какие крестные ходы за организацию, уж когда ксероксы делали Евангелие, людей сажали. Солидные сроки люди получали просто за размножение и распространение Слова Божьего. А о крестных ходах приходилось только мечтать. Но, тем не менее, вот уже рухнул Советский Союз, и все это стало возрождаться, то, что было в старой императорской дореволюционной России. Насколько это важно, насколько это нужно, насколько это помогает душу сохранить, потому что мы в кислотной атмосфере живем, достаточно смотреть телевизор интенсивно, и крыша поедет, что называется.
Сойти с ума, да. Ну, наверное, многие ваши слушатели в 2014 году участвовали в крестном ходе от Ходькова до Троицы Сергиевой Лавры на 700-летие преподобного Сергия.
Я как раз в этом крестном ходе и участвовал.
Да, но это тот ход, когда патриарх с большим количеством священноначалия, священников, это было торжественное шествие, такой, как бы, я бы сказал, такой некий такой прорыв духовный.
Да, увидели нашу силу, собственно говоря. Я тоже там шел с этими людьми и поразился. Потом нога болела, а тем не менее, вот когда в этой колонне шел, все как-то нормализовалось, и я не отставал нисколько.
При этом, если помните, там была вообще жуткая жара. Очень жарко.
Да, было. Жарко.
Так вот, в 2014 году, поучаствовав в этом крестном ходе, для меня стало очевидно то, что потребность, вот востребованность крестных ходов у русского человека, она жива. Ведь традиция пешего паломничества, она была очень широко развита там до революции.
В Иерусалим пешком ходили, да?
Да, да. Ну, могу только сказать, что то, о чем говорит нам предание церковное, о том, что более 3 миллионов человек в год пешком приходили из Москвы в Троице-Сергию Лавру поклониться преподобному Сергию. И вообще считалось, что если ты не пришел пешком к преподобному Сергию, то ты как бы не в полноте, скажем так, свою христианскую жизнь прожил. То есть пешее паломничество – это было необходимое условие с точки зрения вот того понимания наших предков христианской жизни. То есть и мы это знаем, как говорится, и из произведений, да, там и Лескова, и сами, как говорится, документы нам свидетельствуют, что самый масштабный крестный ход был в 1892 году. Тоже на преподобного Сергия участвовало более 300 тысяч человек в крестном ходе, который вышел из Москвы. И люди, которые остановились, первую стоянку сделали в Мытищах, а хвост крестного хода шел еще до Пушкина и за Пушкина, потому что встать было негде на территории, которая примыкала к Троицкому тракту.
То есть это помогало единению нации, потому что люди и простого звания шли, и элита.
Да, и это как раз это горизонтальные связи, с одной стороны, между людьми, между священством, богатыми, бедными, а другое дело – это вертикальная связь. Крестный ход – это всегда крест. Это крест в духовном понимании, это когда вот эта связь вертикальная, духовная с Богом, и горизонтальная между теми, кто идет в этом крестном ходе. Крестный ход – это всегда ход на литургию. То есть он всегда заканчивается литургией вот в этой временной жизни, и наша жизнь всегда воспринималась и должна восприниматься нами как крестный ход, которая через литургию в этой жизни, через крестный ход этой жизни, входит в литургию вечности. То есть вот это вот понимание и связь, которая происходит именно в крестном ходе, она наиболее проживается, именно проживается человеком. И я не называю крестным ходом обход вокруг как бы храма, то есть это не полнота крестного хода, это такая как бы обрядовая вещь там, да, но она торжественная,
это
она
важно,
тоже важна, но... да. То есть, но для того, чтобы понять, что такое крестный ход, надо пройти хотя бы, ну, не знаю, там, дня 2-3. Вот это тогда крестный ход, когда вы можете прожить вот это вот ощущение тех людей, которые идут рядом с вами. И Господь посылает вам в крестном ходе те встречи, которые наиболее сегодня полезны вам с точки духовной, вашего духовного возрастания. И вот в 2014 году стало понятно, что у нас есть такой пробел в церковной жизни на сегодняшний день. У нас практически отсутствуют паломнические тропы, по которым можно было бы ходить. Потому что ходить вдоль Ярославки, допустим, к преподобному Сергию, это просто опасно сегодня.
Ну, хотя вот есть крестные ходы, которые уже устоялись, уже многие годы существуют. Но тот же Вятский крестный ход, вот где отец Леонид Сафронов, вот известный наш батюшка и православный замечательный поэт.
Ну, Вятский – это, безусловно, один из самых масштабных и самых духоносных ходов. Безусловно, я сам неоднократно в нем участвовал. Да, у нас есть такие, как говорится, Вятский крестный ход, там у нас в каждой епархии, особенно, как говорится, чем дальше от Москвы, там тем более вот такая традиция крестных ходов, она более развита. В Подмосковье и в Москве сложность в том, что очень плотная застройка, и по большому счету для того, чтобы провести крестный ход, это необходимо провести огромное количество согласований, там, в том числе там, с ГИБДД, с администрациями. И это становилось практически непреодолимым препятствием для того, чтобы осуществить крестный ход от Москвы до Троицы Сергиевой Лавры. И была поставлена задача проработать такой пешеходный маршрут, когда по полевым лесным дорогам, по проселочным, можно было бы от Москвы дойти до Троицы Сергиевой Лавры. Задача оказалась не такой уж простой, но она была решена, и сегодня мы имеем такой маршрут, это дорога в Лавру. которая была построена, разработана совместно вот с такими тропостроителями, как Эльдар Аруджев. И вот здесь, знаете, есть вот тоже такой вот удивительный, я считаю, удивительный момент, что основным строителем вот этой тропы «Дорога в Лавру» оказался азербайджанец, мусульманин Эльдар Аруджев. И мы как бы там соединились, он больше, в общем-то, продвигал именно такую туристическую составляющую, а я религиозную. Но в любом случае наши интересы совпали, что есть Москва, есть Троица Сергия Лавра, и нам необходимо проработать такой маршрут, по которому можно было бы пройти безопасно и не подвергая людей опасности со стороны.
То есть с этого началась ваша деятельность на Ниве организации вот этих крестных ходов?
Да. В течение 2014-2015 года был проработан изначально маршрут, и уже в 2016 году прошел первый крестный ход от государя к преподобному. Это от памятника Николая II на Тайнинке до Троицы Сергиевой Лавры. В 2017 году уже благодаря в том числе стараниям владыки Феогноста, который на тот момент был наместником Троицы Сергиевой Лавры, была откадастрирована эта дорога в Лавру, и сегодня она имеет статус. То есть ее нельзя перегородить, она имеет культурно-охранный статус, вот эта дорога в Лавру. И уже в 2017 и потом уже в 2018 году на столетие памяти наших мучеников царской семьи, то есть у нас прошел крестный ход по благословению уже святейшего патриарха Кирилла, официально при поддержке императорского православного палестинского общества. И сегодня по этому пути дорога в Лавру, вот в этом году с 15 июля по 18 июля идет более 1000 человек. То есть входит в Троицу Сергиевую Лавру по 1000 человек на раннюю литургию. И это вот тот крестный ход, которым организовывал я и мои соработники. Построили такую тропу. Далее к нам присоединился Дмитрий Сагал, который в 2015 году на Соловках, встретившись со святейшим патриархом Кириллом, это через Силда Чаплина, он получил благословение на восстановление паломнического маршрута от Москвы до Соловков.
Соловки – святое место, где много мучеников. Ну, кто читал, есть масса воспоминаний про 20-е годы, про Слон, Слайдский лагерь особого назначения, где сидели в том числе и священнослужители, и миряне замечательные. Место, конечно,
по сути, это мощевик. Отмеченное. Если так вот брать, то это, в общем-то, такой огромный мощевик земли русской. По крайней мере, так вот мы его как бы себе представляем, и когда к нему шли. Так вот, Дмитрий Сагал, когда он пришел, сказал, что у меня есть такое благословение, я попробовал пройти, значит, по-моему, там в 16-м году, он попробовал пройти от Москвы до Соловков, дошел до Волги вдоль Ярославского шоссе, понял, что это, ну, не только бесполезно, но, в общем-то, ты даже помолиться не можешь, потому что дружка тебя фура не сбила. То есть, это нереальная история. Он говорит, если вы смогли построить такой маршрут от Москвы до Троицы Сергиевой Лавры, по всей видимости, можно также простроить пешеходный маршрут, который бы был бы безопасен и проходил по лесным, полевым и проселочным дорогам. Мы за эту работу взялись, за такое служение, сказал бы, присоединился Валерий Шанин, это кругосветный путешественник.
Известный человек.
Известный человек, да, который потом снял фильм «Великий русский северный путь», когда мы проходили. И вот эта вот задача в 2021 году начала решаться. Присоединилась Алла Фатахова, которая строила путь Ломоносова, она такой талантливый администратор. И задача стояла какая? Пройти с крестом. Но на Соловки мы шли с Кийским крестом, потому что мы шли по Онеге, дошли до Киевострова, как бы, а потом уже переправлялись на Соловки. Так вот, когда мы шли, в 2021 году решалось три задачи. Это пронесение иконы Киевского креста с предстоящими и освящение этим святым образом этого пути. Второе – это прописание на специальное оборудование, такое на GPS, в том числе карты, самого маршрута, чтобы каждый желающий потом мог взять, скачать этот трек и по нему пройти. И третья задача – это снять фильм про то, чтобы люди понимали, куда они идут там. При этом задача стояла таким образом, чтобы каждый день, проходя 25, там, 35, ну, в крайнем случае 45, но это крайне редко, все-таки это такой, больше, скажем так, 25-35.
Да, чтобы но вы это проходили... не стремление каких-то там рекорды какие-то,
это не про рекорды спортивные, а прохождение через населенные пункты, где можно было переночевать. Но, безусловно, все те святые места, которые были на нашем, как говорится, пути, мы в них заходили, потому что что такое Великий Русский путь, в конечном итоге, от Херсонеса через Москву до Соловков. Это ожерелье, которое на себя нанизывает духовные центры, исторические и культурные. Это такое как бы ожерелье историко-культурной духовной истории России. И пройдя по этому пути, ты погружаешься и проживаешь эту историю, понимаешь ее в полноте.
Ну, вы увидели Россию, какая она сегодня есть. Вы увидели, наверное, что русских людей меньше становится, большое количество мигрантов, которые, ну, понятные пироги, что 95% приехали сюда за лучшей долей. Но среди них есть и деструктивные силы, и участники разных боевых формирований, потому что гражданские войны шли на территории этих вот сопредельных республик Средней Азии, и очень плохой контроль за всей этой публикой, к сожалению. Для того, чтобы контроль осуществлять, надо деньги на агентуру выделять и внедряться в эти диаспоры. Какое впечатление вот от этого? Это как бы напрямую не относится к теме, хотя на самом деле относится.
Знаете, все, что нас окружает, все относится. Идеализировать ситуацию на сегодняшний день я бы не стал. Допустим, у нас есть деградирующие территории. Вот мы когда шли, мы видели, как уничтожены наши, как говорится, деревни. И есть города-миллионники, есть региональные центры, которые более-менее живут
там. Это же часть политики большевиков. Для них крестьяне – это, в принципе, питательный бульон, питательная среда для оппозиции, их власти была. И поэтому гнобилось крестьянство все эти 70 лет, без паспортов жили. Люди жили в худшей ситуации, чем при царе-батюшке, я извиняюсь. Потому что с юридической точки зрения права крепостного какого-нибудь в 19 веке были лучше. Ну, 19 век, он разный, там, до реформы, после реформы. Но, тем не менее, и нужно было тоже подорвать основы экономические, то есть погром русской деревни. Мы в свое время с одним вот автором об этом говорили, целую передачу
писали. Изначально мы же понимаем, чьими руками делалась революция, кто потом стоял у власти, и в данном случае...
Темные сатанинские силы.
Да, и Троцкий, то есть это тоже свидетельство, это масон. Ничего нового. Многие столетия, даже уже тысячелетия, наверное, скоро будет, когда хотят Россию уничтожить. Но дело в чем, что миром управляет Бог.
То есть где-то возрождение все равно, несмотря на все препоны, происходит, да?
Нет, оно происходит, потому что дает еще вот такое пешее паломничество. Это не только посещение исторических, культурных и духовных центров. Это всегда еще встреча. Встреча с людьми. И есть настолько удивительные люди, которые...
Энтузиасты.
Но я бы сказал бы так, подвижники. Да, это те люди, которые служат родине, русскому народу, и через это служат Богу. Допустим, на северной части, когда вот мы идем от Москвы до Соловков, понятно, что это у нас Москва, это Троицкий Сергиевая Лавра, это у нас дальше там Переславль-Залесский, там через Годеново, Ростов-Великий, Ярославль. Дальше уходим через Рыбинск, на Пошехонь, на Вологду, Кирилла, Ферапонтов и так далее. То есть это северная Фиваида, которая насыщена православными святынями, которая просто дышит этой молитвой, которая творилась веками на этой земле там, и ты проходишь, и ты это впитываешь. Ты, находясь, условно, как говорится, в курительной комнате, ты пропахнешь табаком. Но если ты находишься в розарии, ты пропахнешь розами. Вот так вот здесь. То есть, идя по северной Фиваиде, то есть ты наполняешься от этой молитвы и становишься самолитвенником всех тех, кто на этой земле трудился. Потому что у Бога нет мертвых и живых. У него нет времени. Мы все являемся частью этой живой истории, которая не прекратилась, она продолжает жить там. Ну и если говорить там про южную часть, когда мы идем от Херсонеса, то есть Крым это тоже древняя христианская земля. И когда мы говорим про Херсонес и про Соловки, что их связывает? Это два мощевика. То есть Соловки это мощевик 20 века. А что такое Херсонес? А Херсонес это мощевик первых трех веков, даже четырех и пяти. То есть куда отправляли тех, кто был не согласен, как говорится, с действующей властью. И, ну, самое известное это священномученик Климент Папа Римский.
Есть храм ему посвященный, да, здесь, там, в Москве.
Здесь, да, а там есть монастырь. Так вот, там мученики первых веков, а здесь мученики последних. Вот эта вот духовная связь между Херсонесом и Соловками, она очень важна. Я еще как бы вот не сказал, что мы же 7 апреля, когда в этом году выходили из Херсонеса, и 13 августа мы пришли в Переславль-Залесский женский Никольский монастырь. Почему именно так? Потому что с нами шла святыня, малая копия Корсунского креста, который хранится в женском Никольском монастыре. И этот крест имеет размер 2 метра 35 на 1 метр 35. Это такой как бы запрестольный огромный крест, с которым раньше ходили на Иордань.
И там мощевики.
И там мощевики, там 21 мощевик. И этот крест был заказан князем Владимиром в Константинополе. Это крест 10 века. То есть вот мы знаем, что Переславль-Залесский женский Никольский монастырь, он владеет такой святыней, она у него на сохранении, Годеновский.
У меня такой вопрос. А пытались большевики этот крест уничтожить? Была какая-то история, связанная с этим крестом конкретно?
Этот крест был спасен в музее.
Многие музейщики были людьми глубоко верующими и спасали вот эти артефакты.
Да, они его спасли, и они его спасли именно как ювелирные изделия. Потому что он был обложен золотыми пластинами, ну и как бы сейчас там серебро, золото, и его сохранили именно как...
образец ювелирной работы.
Да, древнего искусства. Таким образом, он хранился перед Старозарецком музее, и, по-моему, может, там в 2012 или 2010 году его удалось, в общем-то, оттуда забрать и передать в Женский Никольский монастырь, где раньше, в общем-то, и был, до разрушения. Потому что Женский Никольский монастырь сейчас восстановлен практически с нуля.
Ну, когда кампания по реституции пошла, мы тоже много передач об этом провели, и часть имущества церкви вернули. Ну, не все, к сожалению.
Да, но музейщики, в любом случае, те люди, которые это сделали, они, понятно, прикрывались там светскими какими-то аргументами, но в реальности они спасали наши христианские святыни. Так вот, был изготовлен малый крест Корсунский, который иконографически очень похож на большой, и в нем 22 святыни было заложено, частицы Животворящего креста Господня, Иоанн Предтеча, праведная Анна, Мать Богородицы, преподобный Иосиф Исихаст, священномученик Климент Папа Римский, святитель Николай, преподобный Сергий Радонежский Серафим Саровский, великомученик Дмитрий Солунский, Георгий Победоносец, благоверные князья Борис и Глеб, благоверный князь Андрей Смоленский, Александр Невский, Андрей Боголюбский, равноапостольные Владимир и Ольга и так далее там. И что этот крест из себя на самом деле являет нам? Это полнота церкви. Там есть и праотцы, и праведные, и преподобные, и великомученики, и священномученики.
Ну, вопрос чисто такой технологический по алгоритму вашего движения. Насколько тяжел этот крест? И вообще, насколько, ну вот, 30 километров пронести этот крест, насколько тяжело? И вы как-то чередовались, у вас несколько человек шло, да, я так понимаю?
Да, но этот крест, и мы вышли с этим крестом, крест
вместе с... И как его правильно нести, чтобы, так сказать, не рухнуть под его тяжестью?
Да, но у меня был...
Не налагайте на себя бремена неудобно носимые,
да,
как Серафим Саровский говорил.
Поэтому сам крест, он не очень тяжелый, он 4 килограмма весит, но, правда, там через километров 20 ты начинаешь чувствовать, что 4 килограмма дополнительно к тому, что там какие-то вещи еще лежат. Мы каждый день ночевали под крышей, соответственно, никаких туристического снаряжения с собой не несли. Это там перекус, вода и крест. Для креста было сделано специально такое крепление в рюкзаке, и он шел как хоругвь за спиной. И когда мы шли, периодически нам попадали люди, не понимали, там, что это такое у нас идет. Но, скажем так, люди церковные, их было немного, которые на себя налагали крест, да, клались. Большинство народа просто отводило глаза, значит, в сторону. А мусульмане иногда спрашивали, это что у вас такое, это меч? Ты говоришь, там, типа, нет, это серьезнее.
Это меч духовный.
Да, меч духовный, да. И когда, значит, были в Тихо-Калужской пустыне, вот монах спросил меня, как народ реагирует, особенно в больших городах, когда мы идем. Я говорю, ну, большая часть, говорю, отводит глаз, говорю. Ну, некоторые так вот дерзостно смотрят, ухмыляясь, типа, ну, вот идут какие-то там непонятные сумасшедшие. Говорю, а мусульмане воспринимают крест все время как меч. Он говорит, ну, с этими понятно, говорит, ну, по крайней мере, говорит, это хорошо, говорит, что мусульмане, как говорится, реагируют, говорит. И хорошо, что люди глаза отводят. Я говорю, как? Я говорю, что значит хорошо, что его глаза отводят? Он говорит, гораздо хуже, когда люди с дерзостью, с вызовом смотрят на вас, там, да, считая вас какими-то там неполноценными. А те, которые отводят, их совесть обличает, это еще живы для духовного восстановления.
Что вы вкладывали, какой вот смысл вашего движения, вообще вот этих вот путей, там, ну, названных Великий так, Русский Путь, там, Великий Северный Русский Путь, и, видимо, что-то еще планируете?
Но Великий Русский Северный Путь – это просто часть Великого Русского Пути, это северная часть. А вообще Великий Русский Путь – это Херсонес, Москва, Соловки. Какой вкладывали задачи, решалось?
Для чего это все? Вот...
Для чего? Первое идет, когда крест. То есть это у нас даже не столько был крестный ход, сколько ход креста. Иногда присоединялись там священники со своими приходами шли. Бывало, шли там и 30, и 40 человек. Бывало, мы вдвоем с Валерием Шаниным шли. Бывало так, что Валерий Шанин вообще один шел один и с крестом. Ну, у меня там была травма. Пришлось несколько дней мне там поездить в больницу. Первое. Крест идет, освещает лицо земли. И мы каждый день благословляли четыре стороны света, небо и землю. Ибо, когда идет крест, это призывание благодати Духа Святаго. Освещение земли, людей, воздуха, всего. Все, что соприкасается с движением креста. При этом этот крест, он повторил, ну, как бы духовно повторил путь того креста, который в 14 веке пришел с Руси Киевской, переслали Залесский. То есть это в этом тоже Господь какой-то заложил промысел. То есть это, с моей точки зрения, когда этот крест идет, перед ним идут как минимум все те святые, которые в этом кресте находятся своими мощами. и к ним примыкают все те, через которых мы проходим, те святые места. Но юг – это в основном все-таки места воинской доблести. Это Куликово поле, это битва на Молодях, это стояние на Угре, это Крым. Вообще, сам Путин шел так, чтобы было понимание. Крым прошли, понятно, Херсонес, Симферополь, дальше на Керчь. Переправились через мост. Единственный раз, когда мы проехали на машине, это по мосту. Дальше Тму-Таракань, Татамань, до Азова, Ростов-на-Дону. Потом уходим на Дон и по Дону идем до Тулы. С Тулы через Куликово поле. Потом ушли, значит, через Ясную Поляну на Оптину пустынь. И с Оптиной пустыни уже там через Калугу ушли на Молоди и с Молоди на Москву. Так вот, самое большое мое переживание было, это когда мы вошли на Куликово поле. Мы вставали в 3 утра, в 3:30 выходили. Ну, потому что жара, и для того, чтобы как можно больше пройти по прохладе, когда вот только солнце стало на рассвете, то есть мы идем, во-первых, это для Шанина важно, чтобы это были съемки, а для нас это еще возможность как бы пройти в нежаркое время. И вот туман стоит, мы входим, рассвет, туман рассеивается, и к нам присоединились, значит, Тульская богатырская застава, это Андрей Губарь со своими соработниками, в том числе его дети. И вот они приехали с Хоругвии на 4-метровом таком шесте, 1.20 на 1.40 метра, государь Николай наш II. Великолепная Хоругвь, очень хорошо сделана, огромная. И вот идет, это идет крест, идет Хоругвь, и вот мы идем, и я понимаю, что полки встали. Вот это переживание такое религиозное там, у меня слезы текли по лицу.
Значит, Россия жива, несмотря ни на что.
Она жива, и все те, кто на Руси служил молитвой, да, и своей воинской доблести, они все с нами. И все эти люди 4 августа зашли в Москву. Я имею в виду люди не только живые, которые с нами шли. Это те люди, которые собрались на этом пути. Те, которые пришли с Северной Фиваиды. И мы зашли, когда подходили к Кремлю, обошли вокруг Кремля крестным ходом и храм Христа Спасителя, вошли на Красную площадь, поднялись на лобное место и благословили.
Я знаю, Россию. Что к вам присоединились общественники, вот Сережа Моисеев и, да, люди из Руси Триединой. Да. И, в общем, вы не одни были. Как реагировали прихожане различных церквей? Вы же по пути проводили молебны, насколько я понимаю,
да, много,
на этом кресте.
Да, там, где заходили, реакция была разная. В основном это, конечно, такая как бы духовная радость, ликование. Люди собирались, прикладывались к кресту, и у нас такая традиция сложилась, что те, кто хотели к нам присоединиться, условно, там в 3:30 присоединялись, мы от храма к храму шли, и вот люди брали крест, и они его несли по своей родной земле, благословляя те места, которые они считали наиболее важными для них. Ну, бывали такие, когда священники нас не пускали в храм и говорили, там, где у вас бумажное благословение патриарха? Я говорю, ну, посмотрите, говорю, у нас, говорю, там есть, и в Тартарах мы выступали, там, и вот у нас, как будто, есть Великий Русский Северный Путь, где секретарь патриарха, митрополит Дионисий Порубай нас благословляет. И вот они говорят, нет, бумаги нет, значит, мы не можем вам позволить ваш крест положить здесь. Нет, при этом у меня была бумага, я говорю, посмотрите, говорю, это крест женского Никольского монастыря. Вот у меня документ, где я ответственный за его хранение. Я говорю, с печатью монастыря, говорю, вы можете связаться, там, в том числе с матушкой Евстолией, это игуменья этого монастыря. Вы можете также связаться с игуменей Новодевичьего женского монастыря, матушкой Маргаритой, потому что мы шли в том числе в рамках празднования 500-летия Новодевичьего монастыря, который празднуется в этом году и в следующем. И мы там прописаны в одном из параграфов как восстановление пешего паломничества. Это важнейший аспект церковной жизни. То есть и мы решали еще такую задачу, мы же прописываем этот маршрут, и мы верим, что как только будет принят закон о пешей велодорогах России, вот этот Великий Русский Путь, Херсонес, Москва, Соловки, это будет национальная, историко-духовная тропа России, основная. И она будет, возможно, одна из первых, которая в себя включает эту всю полноту русской государственности, церковности. И при этом, я думаю, что когда мы все-таки дойдем до Владимира Владимировича Путина, то есть он будет у нас ответственным за реализацию этого проекта.
Ну, мечтать, как говорится, не вредно.
Да, это не
мечта. Сейчас, я думаю, у Владимира Владимировича много военных, тем связанных с войной.
А это тоже война. Это духовная война. Это необходимый инструмент вхождения нас в духовную очевидность. Нельзя любить. Мы про патриотизм. Патриотизм – это любовь. Нельзя любить то, чего ты не знаешь. А чтобы узнать, за что ты готов умереть, ты должен поэтому походить.
Сергей, такой вопрос. Ну, есть люди, которые пытаются заниматься внутренним туризмом, создают пансионаты, какие-то гостиницы, пытаются разрабатывать какие-то программы с экскурсиями, экскурсоводами. Вот не думаете ли вы, что логично подключить этих людей, для которых это их работа на самом деле, чтобы они, может быть, участвовали вот в организации подобных вещей?
Мы их подключаем. То есть, и хорошо, что они строят эту инфраструктуру, потому что эта инфраструктура как раз в том числе, она же не только туристическая, она и паломническая. То есть, люди куда-то должны приходить, где-то ночевать, что-то есть. И наша задача сделать не туристический маршрут, а именно паломнический, который отличается от туристического тем, что тебе не нужно с собой нести туристическое оборудование. И наша задача пройти именно через населенные пункты, через святые обители, через исторические места. И те люди, которые сейчас ставят вот эти вот, там, туристические объекты, там турбазы, малые гостиницы, там хостелы. Мы общаемся с ними и говорим, там, что разрабатывайте здесь местные туристические маршруты, которые бы связывали одно историческое место с другим, один духовный центр с другим. И когда встречались с отцом Иосифом, наместником Оптиной пустыни, то он свидетельствовал, что еще 20-30 лет назад из Калуги пешком приходили богомольники. А сейчас их уже нет, этих пеших богомольников. И мы им тоже скинули вот этот трек и сказали, вот мы его сейчас прошли до Калуги, там порядка там, 75 километров, абсолютно спокойно, там за 2-3 дня можно проходить, необходимо на тех местах остановок поставить такие вот небольшие, может, там домики в тех же там СНТ, где люди могли бы останавливаться и возрождать вот это, именно вот эту традицию пешего паломничества. Это другое состояние, поверьте. Прийти в Троице-Сергию Лавру и приехать на машине – это разные вещи. Я это всегда говорю так, говорю, это прожить надо, но приблизительно это так. Когда вы приходите к преподобному Сергию пешком, он обнимает вас и целует, и говорит, чадо мое родное. А когда вы приезжаете к нему, он вас благословляет, но может не поцеловать, а здесь точно целует.
Это такой вопрос. Вот мы переживаем период национальной трагедии. По сути дела, идет гражданская война, и общество расколото, и, по сути дела, русские убивают русских, но в этом процессе участвуют и представители других государств, которые заинтересованы в сокращении нашей нации. Никакой украинской нации, естественно, не существует. Это все часть русского народа, которую пытаются не без успеха переформатировать под задачи нашего уничтожения, как представители той стороны, так и представители этой стороны. Вот то, что вы делаете, насколько... Ну, вот Лена Козенкова, икона, участвовала в облете на самолете территории России, возилась икона, вот этот вот великий путь с крестом. Насколько это все востребовано и необходимо для того, чтобы наступил мир, наступило умиротворение, хотя бы в людских душах, в людских сердцах? Потому что уже многие люди начинают понимать, что мы же себя убиваем. В борьбе за лучшую, как бы, долю, в борьбе за правду нет более страшного, чем гражданские войны. Потому что здесь коса находит на камень, и родители зачастую воюют со своими детьми. И сейчас это происходит. Кто-то поехал на стороне ВСУ воюет, а кто-то там поехал в Новороссию, воюет на стороне Новороссии.
Но враг России и враг человечества Бежинский, служитель точно абсолютно сатаны, сказал, мы должны будем убивать Россию за счет России, руками самой России. Ну, подразумевая, что это должна быть как раз Украина. Да, никакой Украины нет, и такого государства Украина его в будущем не будет.
Да и язык-то придуманный, да, типа так, эсперанто.
Да. Так вот, обращу внимание на следующие три важнейших на сегодняшний день явления, которые произошли в 24-м году, вот в духовном пространстве. Это осенение Годеновским, копией Годеновского креста России. Был такой, как бы, проведен объезд, облет, там, когда от самых западных границ до самых восточных, от северных до южных, вот этим крестом Годеновским, полноразмерной копией, осенили всю Россию. Второе знаменательное событие, я считаю, это прохождение креста от Херсонеса до Москвы, прохождение и осенение крестным знаменем каждый день, многократно бывало, прохождение и прихождение Корсунского креста в Переславль-Залесский. У нас есть еще такой Изборский крест, который стоит на холме в Изборске, недалеко от Труворова городища, там, где Труворова крепость. Это первая каменная крепость, которая ограждала Русь на тот момент, там, как говорится, от западного нашествия. Так вот, у каждого этого креста есть свое, как бы, такое, как бы, некое такое служение, можно так сказать, там, да, так, ну, смысловое. Что такое Годеновский крест? Годеновский крест – это материальное свидетельство нашей ответственности за сохранение православия вселенского в мире. Потому что он был явлен за 30 лет до падения Константинополя, этот крест Годеновский. Кому интересно, думаю, многие про него знали, читали. Вот это материальное свидетельство нашей ответственности. Но для того, чтобы эту ответственность исполнить, Россия должна собраться. И вот Изборский крест, он символизирует себя на этом холме. На этот холм привезли земли со всего мира, и даже с Луны, и даже с ледникового там шельфа какого-то там, глубинный грунт, со дна океана. И все это сложили под этот крест, как некое такое символическое действие. Мы же понимаем, что символ это важно, и символическое действие это тоже важно. И третий момент. Собраться собрались, но что еще нужно? А нужно, чтобы наша государственность стала той, которая способна решить задачу Годеновского креста, то есть сохранение православия. А это только православная империя, царство православное с царем. И вот Корсунский крест свидетельствует нам о том, что этот процесс начался. У меня нет никакого сомнения, что там в ближайшее время будут настолько глобальные изменения с точки зрения нашей и государственного внутреннего устройства, там, и вообще риторики. Даже сам по себе указ 809 президента о духовно-нравственных ценностях, он там не полный, там есть какие-то измы, которые нас могут православных не очень там устраивать, но это прорыв в либеральной системе, в которой мы живем. У нас 30 лет уничтожали. Нам говорили там, да, что там церковь может жить там как хочет, но при этом вся государственная машина работала на антихристианские ценности. Расклевали, уничтожали. И вот эти явления трех этих крестов, Годеновского, Корсунского и Изборского, и потом облет с иконой государя Николая II же, они летали, Казенкова там. То есть это как некое благословение, это вот эта полнота, она собирается. То есть в духовном пространстве уже произошли те изменения, которые мы должны воспринимать как некое знамение.
Враги России, враги веры Христовой, они тоже обратили внимание на это. Когда вся заваруха на Украине началась, мы же помним, что там появилась группа, или группа даже фанатичек безумные, которые стали спиливать вот эти поклонные кресты, потому что бесы-то реагируют. На самом деле даже вот крест где-то поставлен при дороге, он помогает людям, защищать от неприятностей, от возможных аварий серьезных, от гибели. Поэтому местные власти даже во многих регионах ставят вот эти вот кресты там за счет местного бюджета и правильно делают. Но я думаю, что тема эта важная, тема эта обширная. Но пока в церквях Божиих молятся, панихиду не правь по Святой Руси, как сказал иеромонах Роман Матюшин в одном из своих стихотворений. Я думаю, что пока есть люди, которые занимаются вот этим духовным деланием, устраивают крестные ходы, проводят иную работу, направленную на спасение нашей страны, на духовное возрождение, ничего не потеряно. Нас рановато еще хоронить, и пусть наши враги себя хоронят.
Свидетельства еще прям мало, я думаю, это очень важно. Мы когда шли, я приблизительно на третьей иконе на этом акцентировал свое внимание и стал обращать на это внимание, что нам стали попадаться обновляемые иконы. И некоторые эти иконы обновляемые были настолько, как говорится, просветлены. Ну, обновление иконы, это когда там, 5-6 лет, она абсолютно из черной доски проявляла свой лик. И я это тоже воспринимаю именно как некое свидетельство обновления России. То есть эти обновляемые иконы, а их там около 10 нам попалось, очень удивительно, это отдельная история. Но вот именно обновление этих икон свидетельствует об обновлении России. Поэтому крестные хода, обновление икон и наша вера в то, что Господь управляет миром там, она говорит нам о том, что у России есть будущее, и уныние – это грех. Поэтому, дорогие братья и сестры, трудитесь, молитесь, и каждый из нас – это пограничник на своей границе. Служите Богу и людям, и Отечеству.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Сергей Забурниягин. В завершение беседы давайте поставим одну из замечательных песен современного автора-исполнителя Игоря Петрова на слова протоиерея Андрея Логвинова. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, Господи, всех.
С себе самому в назидание, скорей, чем излюбленный стих. Твержу, как пароль, заклинание: Господь не оставит своих. В житейском глухом бездорожье, где голос отчаянья лих, вся суть, чтоб мы сделались Божьи, а Он не оставит своих. Не выдаст, не кинет, не бросит, и, может быть, даже потом, как блудного сына не спросит, но вытянет сына крестом. Стань ближе к нему и болезней, но даже не сильных таких. В невзгодах, беде и болезни Господь не оставит своих. И сердце, как четкий, листает, где голос надежды затих. Господь он своих не оставит. Господь не оставит своих, Господь он своих не оставит, Господь не оставит своих.